Барс обернулся ящером, готовясь атаковать замешкавшегося Брамайна. Джин оттолкнулся от земли, вновь набирая высоту. От них, стража оборотня и огненного человека, несло удушающей вонью страха. Вонь забивала нос и горло, крала дыхание, подменяя его судорогами. Страх перерос в ужас, ужас — в панику. Криптиды сбились в кучу. Настежь распахнули кожистые воронки на осьминожьих головах. Спруты не ведали боязни, но еда, вкуснейшая в мире еда, сыпалась на них дождем, и стая не могла противиться разыгравшемуся аппетиту. Сейчас криптидов можно было брать голыми руками. Натху побагровел. На шее его вздулись синие канаты жил. Мальчик из последних сил боролся с паникой. Перейди он в режим существования, к которому привык за годы беготни по космосу, и паника обернулась бы для Натху Сандерсона такой же едой, как и для стаи, но тогда он тоже кинулся бы к пиршественному столу, забыв обо всем и в первую очередь о необходимости драться. «Насилие!» — пела паника тонким голосом флейты. «Плен, смерть!» «Насилие!» — откликалось все существо мальчика. «Плен! Смерть! Вон отсюда!» — пела паника. «Нет!» — отзывался мальчик. «Нельзя!» «Нет!» — переплавлялось в «да». «Нельзя в дозволено!» «Дозволено в необходимо!» «Не слушай ее!» — вмешалась раковина в руках сатира. «Заткни уши, сынок! Нет, лучше я сам заткну тебе уши, а еще лучше я заткну ей глотку!» И когда паника возразила наглецу, усиливая звучание, превращаясь из флейты соло во флейтовый секстет, когда она плеснула в раковину пригоршню жгучего яда, из раковины в ответ поднялась такая паническая волна, что весь предыдущий ужас сгорел бы со стыда. Страх, врожденное оружие эмпата. В первую очередь это безусловный страх — естественная реакция на силовой прорыв. Он отыскивает болевые уязвимые точки агрессора, основываясь на жизненном опыте взломщика, и выводит нападающего из строя. Надо быть большим мастером, чтобы взломать защиту мощного эмпата, но вдвое больше мастерства понадобится вам для того, чтобы справиться с ответным ужасом, который шарахнет по вам из всех орудий, из ваших же собственных орудий, заметьте. Гюнтер сделал шаг вперед. Столкновение эмпатических волн отзывалось в мышцах с фонтанными реакциями. Его тянуло, словно на веревке. Верхний регистр флейты иглой вонзался в перламутровое чрево раковины. Басы раковины накрывали флейту, топили, тащили на глубину. Второй шаг, третий. Навстречу ему из развалин шла женщина. Женщина с флейтой. Там сначала был цирк, арена, трибуны, но цирк быстро занесло песком. Я никогда раньше... Она подошла, и кошка тоже, и мальчик из огня. Мы поговорили, и все. Она сыграла мне на флейте. Это же ничего, если мы поговорили. Ты молодец. Ты даже не представляешь, какой ты молодец. Я потом хотел еще раз туда. Не получилось... Она предупреждала, это случайность, и велела искать способы, только способы должны искать вы, мне еще рано. Вы ищите хорошенько, ищите, а если у вас не получится, не бойтесь, я быстро расту.
Кавалер Сандерсон опустил раковину. — Здравствуйте, госпожа Ван Фрассен, — произнес он в мертвой тишине. — Вы меня помните? «Я Гюнтер Сандерсон, вы купировали мне инициацию, и потом приходили в интернате, то есть это я был в интернате, а вы были здесь, так? Ну, теперь мы оба здесь». Регина ван Фрассен уронила флейту.
Контрапункт. Жизнь и смерть или блюз обслуживающего персонала.
Мы путаем старость и дряхлость. Именно поэтому дряхлые юнцы так любят высмеивать могучих стариков. из воспоминаний Луция Тита Тумидуса, артиста цирка.
«Знаешь, Мвензи, мне повезло в этой жизни. Ты знаешь, Мвензи, мне повезло в этой жизни».
Примечание. Подруга. Южный диалект Авакуруа. Конец примечания.
«Я всех краше и всех умнее. Я обслуживаю богатых парней. Они пьют и едят и думают обо мне. А не подкатиться ли нам к этой шиксе? Нет, белы бваны, мы не плечевые. Да, белы бваны, давай чаевые. Да и нет, нет и да. И еще улыбка, тащись, мудак».
«Ты не знаешь?»
«Да», — папа обиделся. «Да, я не знаю, что случилось с Нейрамом».
На острых, обтянутых кожей скулах играли каменные желваки. Еще недавно это было страшно. Сейчас Тумидусу хотелось встать и уйти, но он не мог. «Что ты имел в виду, говоря о рабстве?» — спросила издалека Рахиль, возрождая скандал на заседании Совета Антисов. «Ладно, молчи, я об этом ничего не знаю и не хочу знать. У каждого из нас есть моменты, о которых лучше не напоминать».
«Я напомню», — пообещал ей Тумидус, — «я так напомню, что чертям станет тошно».
20 лет назад, — уточнил консуляр трибун, — «я думал, ты в курсе».
«Да хоть 100! Я что, сторож вашему Нейраму?»
«И он тебе никогда не рассказывал?»
«Нейрам Саманган?»
Папа Лусеров превратился в чиновника записного бюрократа, подчеркивая официальность заявления. «Не делится со мной подробностями своей личной жизни. Я не вхожу в число его близких друзей. Не уверен, что у него вообще есть близкие друзья».
«А у тебя?» — спросил Тумидус.
Карлик смерил помпелянца взглядом.
«У меня?»
Белые, лишенные зрачков глаза, блестели, отражая свет месяца.
«К сожалению, есть. К моему, понимаешь ли, глубочайшему сожалению. С такими друзьями я, похоже, никогда не сдохну».
«Не сдохнешь», — пообещал Тумидус. «Кстати, тебя не смущало, что Нейрам выглядит младше своих лет?»
«Я слепой», — напомнил папа.
«Не морочь мне голову, знаю я, какой ты слепой. Смущало или нет?»
«Нет».
«Почему?»
«Нейрам ходит в качалку».
«Ходит?
Да он, по-моему, из нее не вылезает. Качаясь я столько, сколько и Нейрам, я выглядел бы моложе своих внуков».
Они сидели на крыльце. Лусара, Шанвури и оба Тумидуса, старший и младший. Серпик месяца висел над ними, как гильотина, выбирая, на чью шею обрушиться. В ночи бродили тени, слабо отличимые от тьмы. Тени подслушивали, шептались, спорили. Тени делали ставки на жизнь и смерть. Жены спали, дети тоже спали, лишь у забора, привалясь широкой спиной к доскам, перебирала струны гитары любимая старшая жена папы. У многоженцев в фаворитках ходят младшие, бойкие напередок супруги, но карлик и здесь отличился. Синий шарф любимицы носила старая толстая женщина, чьи отекшие с возрастом ноги прошли долгий путь рядом с папой Лусера, этим обожаемым тираном и самодуром вне конкуренции. Хриплым контральто любимая жена пела блюз обслуживающего персонала.
«Знаешь, Мвензи, моя смена подходит к концу. Ты знаешь, Мвензи, моя смена подходит к концу. Я виляю попой, я на каблуках, я несу тарелку в обнаженных руках. И парни себя чувствуют на облаках, а не заказать ли нам еще по певцу? Нет, белый бвана, мы не плечевые, да, белый бвана, давай чаевые. Да и нет, значит, все равно. И еще улыбка. Тащись, говно».
«Ты в курсе, что Нейрам был рабом?» — напрямик спросил Тумидус. «Он не всегда ходил в качалку. Я застал его в Эскалоне, в Помпелианском квартале. Нейрама считали овощем. Все, кроме наших. Мы, волки Помпилии, называем таких роботами. Если раба выкачат, выжат до капельки, он превращается в робота. Говоря научным языком, уровень субъективной свободы такого раба достигает в процессе энергетической эксплуатации неотторжимого естественного минимума».
«Состояние робота», — подключился Марк. «Похоже, он прогуливал в школе не все уроки, а может, восполнил пробелы в военном училище.